Глава 17. Слезы Аравии. Халварсон был немало удивлен, когда, открыв дверь в кабинет, увидел Харри.
— Уже на рабочем месте? А ты знаешь, что на часах всего...
— Вообще сегодня ни минуты не спал, — пробурчал Харри. Скрестив руки на груди, он с досадой поглядывал на монитор. — Черт возьми, как же медленно работает эта техника! Заглянув ему через плечо, Халварсон бросил взгляд на экран.
«Когда ведешь поиск в интернете, все дело в скорости передачи данных. Сейчас мы работаем в обычной сети, но скоро нас обещают подключить к широкополосной локальной. Тогда будет совсем другое дело. Что ты там ищешь? Статьи в Вестнике предпринимательства?»
«Да».
«Арне Албу». «А, ты беседовал с Вигдис Албу?»
«Ну да».
«Что, они действительно имеют какое-то отношение к этому ограблению?»
Харри, по-прежнему не отрываясь, смотрел на экран. Он никогда не говорил Халварсону, что здесь есть хоть какая-то связь с ограблением банка. Но и другого он тоже ему не говорил. Вполне естественно, что коллега сам сделал такой вывод. От необходимости отвечать Харри избавило внезапно возникшее на экране лицо Арне Албу. Туго затянутый узел галстука и самая широкая улыбка из всех, какие Харри когда-либо доводилось видеть. Халварсон громко щелкнул языком и начал читать вслух.
30 миллионов за семейный бизнес. После вчерашнего приобретения сетью отелей «Чойс» всех акций АО «Албу», Арне Албу может сегодня пополнить свой банковский счет на 30 миллионов крон. В качестве основной причины продажи своего успешного бизнеса сам Арне Албу называет желание больше времени уделять семье. «Я хочу видеть, как подрастают мои дети», — заявил Албу в своем комментарии. «Семья — вот важнейшая из моих инвестиций».
Харри нажал на клавишу «Печать».
«А остальную часть статьи?»
— Нет, мне нужна только фотография, — сказал Харри.
— Положил на счет 30 миллионов и вдобавок еще начал грабить банки. — Объясню все чуть позже, — пообещал Харри, поднимаясь. — А пока что не мог бы ты мне объяснить, как найти отправителя сообщения по электронной почте? Адрес отправителя указан в полученном сообщении.
— Значит, самого человека я смогу установить, как по телефонной книге?
— Нет. Но ты можешь найти сервер, с которого отправлено сообщение. Это делается по адресу. А владельцы сервера имеют информацию о том, кому принадлежит тот или иной электронный адрес. Все очень просто. А что, получил по почте что-то интересное?
Харри покачал головой.
«Дай мне только адрес, и я в два счета все для тебя выясню», — предложил Халварсон.
«Ладно. Ты слышал когда-нибудь о сервере bold.com?»
«Нет, но надо проверить». «А остальная часть адреса?»
Харри замялся. «Не помню». Взяв в гараже служебную машину, Харри медленно двинулся вдоль Гренландского бульвара. Промозглый ветер играл у кромки тротуара, опавшей листвой, успевшей высохнуть на солнце за вчерашний день. Прохожие втягивали голову в плечи и старались засунуть руки поглубже в карманы. Выехав на Пилестредет, Харри пристроился в хвост трамваю, включил радио и нашел волну НРК, новости постоянно. Ни слова об убийстве Стина. Зато выражалось опасение, что сотни тысяч детей-беженцев в Афганистане могут не пережить суровую тамошнюю зиму. Погиб один американский солдат, члены его семьи давали интервью. Они жаждали мести. У Бишлета дорога перекрыта, рекомендуется объезд.
«Да?»
Даже по этому короткому слову, сказанному в трубку домофона, легко было понять, что Астрид Монсон сильно простужена.
«Это Харри Холли, помните? Мне нужно задать вам пару вопросов. У вас есть время?»
Прежде чем ответить, она дважды шмыгнула носом.
«По поводу чего?»
«Я бы не хотел разговаривать с вами отсюда».
Она снова пару раз шмыгнула.
«Вам что сейчас, неудобно?» —
попытался надавить Харри. Замок загудел, и Харри втиснулся в подъезд. Поднявшись по лестнице, он увидел Астрид Монсон, поджидавшую его на площадке. Она куталась в наброшенную на плечи теплую шаль.
«Видел вас на похоронах», — начал Харри.
Я подумала, что хоть кому-то из соседей нужно прийти. Голос ее звучал гнусаво, как сквозь рупор мегафона.
«Вам кто-то из них знаком?»
Чуть помедлив, женщина взяла в руки помятую фотографию.
«Кто именно?»
«Да кто бы то ни было!» Слова Харри гулко звучали в тишине подъезда.
Астрид Монсон внимательно рассматривала фотографию. Это продолжалось довольно долго.
«Ну что?»
Она покачала головой.
«Вы уверены?»
Она кивнула.
«Угу. А не знаете, у Анны был любовник?»
«Кого конкретно вы имеете в виду?»
Харри насторожился.
«Вы намекаете, что их было несколько?»
Женщина пожала плечами.
«Здесь все так слышно. Скажем так, случалось, кто-то поднимался к ней по лестнице?»
«Постоянная связь?»
«Откуда же мне знать?»
Харри выждал паузу, и она не выдержала.
«Прошлым летом на ее почтовом ящике появился листок еще с чьим-то именем. Насколько там у них было серьезно, не мне судить».
«Но?»
«Почерк на листке был ее. Просто Эриксон, и все».
Узкие губы обозначили подобие улыбки.
«Вероятно, он забыл сообщить ей свое имя. Листок висел около недели, затем исчез».
Харри глянул вниз через перила. Крутая лестница.
«Лучше уж одна неделя, чем вообще ничего. Вы как считаете?»
«Для кого как?»
Уклонилась она от ответа и взялась за ручку двери.
«Мне пора. Я слышала, там мне поступило сообщение по электронной почте».
«Ничего никуда оно не денется».
Женщина внезапно расчихалась.
«Да, но мне необходимо ответить», —
наконец сумела выговорить она. Глаза ее сильно слезились.
«Это писатель. Мы с ним обсуждаем мой перевод».
«Хорошо, тогда я коротко», — пообещал Харри. «Я бы только хотел, чтобы вы взглянули еще и на этот снимок».
Он протянул ей листок. Астрид Монсон взяла его, бегло взглянула и снова с подозрением уставилась на Харри.
«Не спешите», — настаивал он. «Рассмотрите его хорошенько».
«Мне это ни к чему», —
сказала она, возвращая листок. Путь от полицейского управления Осло до Кёльберг-Гата 21А занял у Харри 10 минут. В обшарпанном кирпичном здании когда-то располагался кожевенный завод, затем типография, кузнечный завод, а также наверняка еще пара каких-нибудь производств. Яркое свидетельство того, что некогда промышленность в Осло процветала. Теперь строение было передано криминалистической лаборатории. Несмотря на усовершенствованную систему освещения и современный интерьер, прежнее предназначение здания угадывалось без труда. Харри обнаружил Вебера в одном из холодных просторных помещений, вероятно, в бывшем цехе.
«О, черт!» — выругался Харри. «Ты абсолютно уверен?»
Вебер устало улыбнулся. «Отпечатки на бутылке такие четкие, что, будь они у нас в архиве, компьютер бы сразу их нам выдал. Разумеется, чтобы быть уверенными на 110%, мы могли бы сличать вручную. Но на это ушли бы недели, и мы бы все равно ничего не нашли. Это гарантированно».
«Извини», — вздохнул Харри. «Просто я был совершенно убежден, что мы его подловили. Вероятность, что этого типа никогда и ни за что не задерживали, казалась мне ничтожной.
Отсутствие его в нашей базе данных говорит лишь о том, что надо искать где-то в другом месте. По крайней мере, теперь у нас есть вполне конкретные улики. Эти отпечатки, а также волокна ткани с ограбления на Кирквейн. Если вы его найдете, то ему уже не отпереться.
Хельгисон!»
— проходивший мимо них молодой человек остановился как вкопанный.
«Эту шапочку, Сакерсельва, мне принесли в незапечатанном пакете», — прогремел Вебер. «У нас тут не овчарня, ясно тебе?»
Хельгисон кивнул и красноречиво взглянул на Харри.
«Что ж, ты по-мужски воспринял это известие», — снова обернулся Вебер к Харри. «Во всяком случае, не отличился, как Иверсон сегодня».
«Иверсон,
ты что, действительно еще не слышал, что случилось сегодня в кишке?»
Видя, что Харри качает головой, Вебер, тихонько посмеиваясь, принялся в предвкушении потирать руки.
«Что ж, Халя, в таком случае попочую тебя хотя бы хорошей историей».
Рассказ Вебера очень напоминал те отчеты, которые он обычно писал. К короткие рубленые фразы, дающие представление о ходе событий без всяких там живописных описаний чувств, оттенков звуков либо выражений лиц участников. Однако Харри и сам без труда заполнял соответствующие пробелы. Он как будто видел, как начальник отдела полиции Руна Иварсон и Вебер входят в одно из двух помещений для длительных свиданий в отделении А, слышал лязг закрывшейся за ними двери. Оба помещения находились недалеко от комнаты общих свиданий и были предназначены для семейных посещений. Здесь заключенный мог провести несколько спокойных часов в кругу родных и близких, и потому комнатам этим попытались придать хотя бы видимость уюта. Необходимая простая мебель, пластиковые цветы, пара бледных акварелей на стенах. Когда они вошли, Раскаль встал. Под мышкой он держал толстую книгу, а на низком столике перед ним была разложена шахматная доска с расставленными фигурами. Он не произнес ни слова, лишь его карие страдальческие глаза неотступно следили за обоими посетителями. На нем была длинная, похожая на камзол, белая рубашка старинного покроя, доходившая ему почти до колен. Заметно было, что Иварсон чувствует себя не совсем в своей тарелке. Резким тоном он велел высокому тощему цыгану сесть. С легкой усмешкой Раскаль выполнил его указание. Иварсон отнюдь не случайно взял с собой Вебера, вместо того, чтобы воспользоваться услугами кого-нибудь помоложе из состава следственной группы. Он считал, что старый опытный лис поможет ему, по его собственному выражению, видеть Раскаля насквозь. Вебер пододвинул стул поближе к двери, сел и вытащил блокнот, а сам Иварсон устроился напротив знаменитого заключенного.
«Прошу вас, господин начальник отдела полиции Иварсон», — сказал Раскаль и сделал ладонью жест, который должен был означать, что он предоставляет посетителю право начать шахматную партию.
«Мы пришли не играть, а получить информацию», — сказал Иварсон и разложил перед ним на столе в ряд 5 увеличенных кадров видеосъемки налета на Букстадвейн. «Мы хотим знать, кто это».
Раскаль одну за другой взял фотографии и принялся внимательно изучать их, по временам громко хмыкая.
«Не мог бы кто-нибудь из вас одолжить мне ручку?» — спросил он, просмотрев все снимки.
Вебер с Иварсоном переглянулись. «Воспользуйтесь моей», — сказал Вебер, протягивая ему авторучку.
«Я предпочел бы обычную, шариковую», — сказал Раскаль, не сводя глаз с Иварсона.
Шеф отдела пожал плечами, вынул из внутреннего кармана шариковую ручку и передал ее Раскалю.
«Сначала я хотел бы рассказать вам кое-что о капсулах с краской», — сказал Раскаль, раскручивая белую ручку Иварсона, на которой, кстати, абсолютно случайно, хотя и довольно символично, был логотип норвежского банка. «Как вам известно, в момент ограбления служащие банка всегда пытаются подложить в похищаемые деньги капсулы с краской. В кассеты банкоматов их монтируют заранее. Некоторые капсулы соединены с передатчиком и активируются, как только их начинают перемещать, например, укладывать в сумку. Другие вступают в действие, когда их проносят через определенный контур, предположим, дверь банка. Каждая отдельная капсула может быть снабжена собственным микропередатчиком, соединенным с приемником, который посылает импульс, заставляя капсулу взрываться, если ее отнесут от него на определенное расстояние, к примеру, на 100 метров. Некоторые взрываются с определенной задержкой после активации. Сама такая капсула может быть абсолютно любой формы, однако очень небольшой, чтобы ее легко было спрятать между купюр. Вот такой».
Раскаль показал размер капсулы, раздвинув большой указательный пальцы на 2 сантиметра.
«Сам взрыв безвреден для преступника. Все дело в краске. Чернилах».
В руках у него оказался стержень из разобранной ручки.
«Мой дед был мастером по изготовлению чернил. Он рассказал мне, что в древности, когда хотели приготовить чернила для письма по железу, использовали гуммиарабик. Это смола определенного вида акации, которую еще называли слезы Аравии. Она выступает на стволах деревьев в виде вот таких желтоватых капель.
Соединив кончики большого и указательного пальцев, он показал овал размером с грецкий орех.
Смола выступала в роли связующего элемента, не давая чернилам растечься по железу и в то же время оставляя их относительно жидкими. Однако для их разведения требуется растворитель. В былые времена использовали обычно дождевую воду либо белое вино, а также уксус. Дед говорил, что если пишешь для врага, в чернила надо лить уксус, если для друга — вино.
Иверсон кашлянул, однако Раскаль, как ни в чем не бывало, продолжал.
Сами чернила в капсулах бесцветны. Они окрашиваются лишь соприкасаясь с бумагой. Когда красный чернильный порошок, содержащийся в каждой капсуле, попадает на банкноты, он вступает в химическую реакцию, окрашивая их так, что удалить краску невозможно. Банкноты таким образом оказываются раз и навсегда помеченными, как ворованные.
«Я знаю, как действуют капсулы с краской», — перебил Иверсон. «Лучше скажи...»
«Терпение, уважаемый господин, начальник отдела». Самое очаровательное в этой технологии — ее очевидная простота. Все настолько несложно, что я и сам мог бы изготовить такую капсулу и поместить ее куда угодно, с тем, чтобы она взорвалась на определенном расстоянии от приемника. Все, что мне для этого потребуется, вполне могло бы уместиться в коробку для бутербродов.
Вебер перестал записывать.
Однако важность красящих капсул — вовсе не в технологии их изготовления, дражайший господин начальник отдела полиции Иверсон. Самое главное здесь — сам принцип доносительства.
На лице Раскаля появилась широкая улыбка.
Чернила въедаются также в одежду и кожу грабителя, причем настолько глубоко, что если они попадут на руки, отмыть их невозможно. Понтий Пилат и Иуда, не так ли? Кровь на руках, кровавые деньги, терзание судьбы, кара доносчику.
Раскаль уронил стержень ручки под стол, и пока нагибался, доставая его, Иверсон знаком попросил Вебера передать ему блокнот.
— Я хочу, чтобы ты написал здесь имя человека на фотографиях, — сказал Иверсон, кладя блокнот на стол. — Как я сказал, мы сюда не играть пришли.
— Нет. «Не играть», — повторил Раскаль, медленно собирая ручку. «Я обещал, что назову вам имя человека, который взял деньги, верно?»
«Таков был уговор», — подтвердил Иверсон, подавшись всем телом вперед, ибо Раскаль начал что-то писать в блокноте.
«Мы к Сараксане свято чтим уговор», — сказал он. «Я запишу здесь не только его имя, но даже имя той проститутки, которую он регулярно посещает, даже имя того человека, которого он пытался нанять, чтобы переломать ноги парню, не так давно разбившему сердце его дочери. Последний, правда, отказался».
«Ну что ж, превосходно!» — Иверсон, сияя победной улыбкой, обернулся к Веберу.
«Вот».
Раскаль протянул ему ручку и блокнот. Иверсон тут же уткнулся в него. Улыбка разом погасла.
«Но ведь...» — он запнулся. «Хельга Клеменсен — это же управляющий!» В глазах его появился проблеск понимания. «Он тоже замешан?»
«Еще как!» — подтвердил Раскаль. «Ведь это же он взял деньги. Не так ли?»
«И положил их в сумку грабителя», — тихо прибавил Вебер со своего места у двери. Вопросительное выражение постепенно сползало с лица Иверсона, уступая место ярости.
«Что за бред? Ты ведь обещал мне помочь!»
Раскаль внимательно выслушал его, изучая длинный острый ноготь на мизинце правой руки. Затем он с важным видом кивнул, склонился над столом и сделал Иверсону знак сесть поближе.
«Ты прав», — шепотом сказал он. «Это и есть помощь. Уясни себе урок жизни. Поучись хотя бы у своего ребенка. Упущенное наверстать нелегко, но можно».
Похлопав Иверсона по плечу, он выпрямился, скрестил руки на груди и кивнул на шахматную доску.
«Ваш ход, господин начальник отдела полиции».
Иверсон кипел от злости, шагая с Вебером сквозь кишку. 300-метровый подземный коридор, соединяющий здание полицейского управления Осло с тюрьмой Бутсон.
«Кому я поверил?» — шипел Иверсон. «Одному из тех, кто изобрел само жульничество. Довериться проклятому цыгану!»
Каждое его слово эхом отражалось от кирпичных стен. Вебер торопился как мог, стараясь поскорее покинуть сырой холодный туннель. Кишкой пользовались, когда надо было доставить заключенного на допрос в управление или же отвезти его обратно в тюрьму, и о том, что случалось порой в этом мрачном подземелье, ходили разные слухи. Кутаясь в полы пиджака, Иверсон прибавил шагу.
«Можешь пообещать мне одну вещь, Вебер?»
«Никогда никому ни слова об этом!» Оглянувшись на следовавшего за ним Вебера, он приподнял бровь.
«Идет?»
Вероятнее всего, ответ на его вопрос был бы положительным. В этот момент они как раз достигли того места, откуда стены кишки уже были не просто выложены из кирпича, а покрашены в оранжевый цвет. И тут Вебер услышал негромкий звук. «Пуф!»
Иверсон, испуганно вскрикнув, рухнул на колени прямо в лужу и схватился за грудь.
Вебер захлопотал вокруг него, тщетно бросая взгляды то в одну, то в другую сторону туннеля. Никого. Посмотрев на Иверсона, он увидел, что тот, по-прежнему стоя на коленях, с ужасом взирает на свою руку, окрасившуюся в красный цвет.
«Это кровь!» — стонал он. «Я умираю!»
Глаза Иверсона расширились и занимали теперь чуть ли не все лицо.
«Что? Что такое?»
— дрожащим голосом спросил Иверсон, видя, что Вебер смотрит на него с неподдельным изумлением и некоторой долей иронии.
«Тебе надо будет сходить в чистку», — сказал Вебер.
Иверсон опустил глаза и попытался осмотреть себя. Красной краской была покрыта рубашка и даже часть зеленого цвета лайма пиджака.
«Красные чернила», — сказал Вебер.
Иверсон выудил из кармана все, что осталось от ручки с логотипом норвежского банка. Микровзрыв разломил ее точно посередине. Некоторое время Иверсон сидел с закрытыми глазами, восстанавливая дыхание. Наконец ему удалось взять себя в руки, он посмотрел на Вебера.
«Знаешь, в чем величайший из грехов Гитлера?»
— спросил он, протягивая Веберу чистую руку. Тот помог Иверсону подняться на ноги. Начальник отдела покосился в тот конец туннеля, откуда они только что пришли.
«В том, что он в свое время...» «Так и не покончил с цыганами!»
«Никогда никому ни слова об этом», — посмеиваясь, процитировал Вебер. Иверсон сразу же прошел в гараж и уехал домой. Чернила на коже продержатся не меньше 3 дней.
Харрис с некоторым недоверием покачал головой.
«А что вы сделали с Раскулем?»
Вебер пожал плечами. Иверсон обещал позаботиться о том, чтобы его посадили в изолятор. Хотя, я думаю, все это напрасно. Этот тип какой-то другой, что ли. Кстати, о других. Как там дела у вас с Бятой? Есть что-нибудь еще, кроме того отпечатка?» Харри отрицательно мотнул головой.
«Эта девушка, она особая», — сказал Вебер. «Мне еще, помнится, ее отец рассказывал. Из нее может выйти неплохой полицейский».
«Вполне возможно». «Так ты знал ее отца?»
Вебер кивнул. Хороший человек был. Свой. Жаль, что с ним так все вышло.
Редкий случай, когда опытный полицейский совершает подобный промах.
«Думаю, это был не промах», — сказал Вебер, ополаскивая кофейную чашку.
«Что?»
Вебер что-то невнятно пробурчал.
«Что ты сказал?»
«Ничего». Голос Вебера снова рокотал, как обычно. «Просто на это у него могли быть свои причины. Вот и все».
«Вполне возможно, что bolda.com действительно какой-то сервер», — сказал Халварсон. «Я лишь имею в виду, что он нигде не зарегистрирован. Но он с успехом может находиться в каком-нибудь подвале в Киеве и иметь сеть анонимных абонентов, обменивающихся специальными порно-сайтами. Откуда мне знать? А тех, кто не желает быть найденным в этих джунглях, нам, простым смертным, как правило, ничего не известно. Если все дело в этом... то придется тебе, видимо, нанимать ищейку, прибегнуть к помощи настоящего специалиста.
Стук был таким слабым, что Харри даже не слышал его. Однако Халварсон сразу же отреагировал, крикнув «Войдите!» Дверь осторожно открыли.
«Привет!» — улыбнулся Халварсон. «Кто там у нас?» «А, Беата!»
Кивнув ему, девушка посмотрела на Харри.
«Я пробовала связаться с тобой, но по тому номеру мобильного, что указан в списке...»
«Он потерял свой мобильник», — сказал Халварсон, поднимаясь. «Присаживайся. Сейчас угощу тебя эспрессо а-ля Халварсон».
Беата чуть замялась. «Спасибо, но мне нужно кое-что показать тебе в камере пыток. Харри, у тебя есть время?»
«Сколько угодно», — сказал Харри, откидываясь на спинку кресла. «У Вебера для нас плохие новости. Похожих отпечатков нет. А Раскаль сегодня обставил Иверсона как младенца».
«Разве это плохая новость?» — вырвалась у Беаты, которая тут же испуганно прикрыла рот рукой. Харри и Халварсон расхохотались.
«Буду ждать твоего возвращения, Беата», — успел сказать Халварсон вдогонку, выходящим из кабинета Харри и девушки. Так и не получив ответа, если не считать настороженного взгляда, брошенного на него Харри, Халварсон в некотором смущении остался стоять посреди опустевшей комнаты. Войдя в камеру пыток, Харри заметил скомканное одеяло, настоящее в углу простенькой кровати из Икеи.
«И как ты спала здесь сегодня?»
«Если бы...» — вздохнула Беата и включила видеозапись. «Взгляни-ка на забойщика и Стины Грета на этом кадре».
Она указала на экран, где застыло изображение налетчика и наклонившейся к нему Стины. Харри почувствовал знакомый зуд у корней волос на затылке.
«Что-то здесь не так», — сказала она. «Тебе не кажется?»
Харри посмотрел на грабителя, затем на Стина и понял, именно этот кадр заставлял его раз за разом просматривать запись в поисках того, что все время было там, но постоянно ускользало. Ускользало оно и теперь.
«Ну и что же это?» — спросил он. «Что ты видишь такое, чего не вижу я?»
«Попробуй догадаться».
«Да я уже миллион раз пробовал».
«Пусть картинка хорошенько отпечатается у тебя на сетчатке. Закрой глаза, надави на веки и запомни, какой остался след».
«Но, честно говоря...»
«Да ладно тебе, Харри», — улыбнулась она. «Ведь это же и есть расследование, не так ли?»
Он в легком изумлении уставился на девушку, однако пожал плечами и попытался сделать так, как она сказала.
«Ну, Харри, и что ты видишь?»
«Внутреннюю сторону век».
«Сосредоточься. Что здесь мешает? Что не так?»
«Он и она. Что-то в них, в том, как они расположены по отношению друг к другу, что ли».
«Отлично. И что же не так?»
«Просто... Да не знаю я. Просто что-то в них не так. Неправильно».
«Что значит неправильно?»
Внезапно у Харри возникло то же чувство, что и во время визита к Вигди Салбу. Чувство, будто он проваливается. Внутренним зрением он отчетливо видел, как Стина Гретта сидит, наклонившись, вероятно, для того, чтобы лучше слышать слова грабителя, и самого его, смотрящего сквозь прорези лыжной шапочки в лицо человека, чью жизнь он вскоре прервет. О чем он думал? И о чем думала она? Пыталась ли она тоже в этот самый момент понять, кто он, этот человек в шапке?
— Так что же значит неправильно?
— Они...
В руках винтовка, палец на спусковом крючке, все окружающие люди из мрамора. Она открывает рот, он смотрит ей в глаза сквозь прорезь прицела, ствол упирается в зубы.
— Что неправильно?
Они слишком близко друг к другу.
Браво, Харри!
Он открыл глаза. Разрозненные фрагменты увиденной им картины как будто продолжали вспыхивать и медленно проплывать мимо.
Браво, пробормотал он. Что ты имеешь в виду?
Ты сумел подобрать верные слова для того, что мы все это время видели. Именно так, Харри. Верно, они слишком близко друг к другу.
Ну да. Я сам знаю, что так сказал, но только по отношению к чему слишком?
По отношению к тому, как близко могут стоять два человека, которые никогда прежде друг друга не встречали.
Ну и?
Ты когда-нибудь слышал об Эдварде Холле?
Не слишком много.
Он антрополог, который первым указал на зависимость между расстоянием друг от друга, поддерживающих беседу людей, и их отношениями между собой. Каждый случай достаточно конкретен.
Давай-ка еще раз.
Социальная дистанция между незнакомыми людьми составляет от 1 до 3,5 метров. Это то расстояние, которое обычно соблюдают, разумеется, если ситуация это позволяет. Достаточно посмотреть на очередь на остановке транспорта или же в туалет. В Токио же, например, люди чувствуют себя комфортно и на более тесном расстоянии, однако вариации между различными культурами, как правило, незначительны.
Но не мог же он говорить ей что-то шепотом с расстояния более чем в метр?
Нет. Однако вполне мог делать это на так называемой личной дистанции, которая составляет от 1 метра до 45 сантиметров. Ее соблюдают в общении с друзьями и приятелями. Но, как видишь, забойщик и Стин и Греты нарушают и эту границу. Я измерила расстояние. Всего лишь 20 сантиметров. Это означает, что они находятся в пределах интимной дистанции. При этом люди оказываются настолько близки друг к другу, что даже не могут держать в постоянном фокусе все лицо собеседника. Кроме того, они обязательно чувствуют его запах и даже ощущают тепло тела. Эта дистанция обычно зарезервирована за теми, кого любишь, а также за членами семьи.
«Угу», — скептически хмыкнул Харри. «Я, конечно, в восторге от широты твоих познаний, но не забывай, что эти двое находятся сейчас в особенно драматической ситуации».
«Как раз это-то и хорошо!»
Беата была в таком восторге, что, казалось, не держись она за подлокотники кресла, так бы и взлетела.
«Без особой на то нужды люди никогда не нарушают те границы, о которых говорит Эдвард Холл. А Стин и Грета и забойщику это как раз и не нужно».
Харри потер подбородок. «Окей, продолжи-ка мысль».
«Я думаю, забойщик знал Стина Грета», — сказала Беата. «Причем хорошо».
«Ладно, ладно», — прикрыв лицо руками, Харри заговорил сквозь пальцы. «Итак, Стина была знакома с профессиональным банковским грабителем, который осуществляет прекрасно спланированный налет, после чего убивает ее. Ты ведь понимаешь, к чему нас приводит подобное заключение, не так ли?»
Беата кивнула. «Я сейчас же проверю, что мы можем отыскать на Стине Гретте».
«Прекрасно. А после этого мы потолкуем с тем, кто был с ней на чрезвычайно интимной дистанции».